Давайте обратимся сразу к книге притч, книге мудрости. Начнем день с размышления о том, что такое мудрость, насколько она ценна, насколько она важна. Книга притч, 3 глава, с 13 по 20 стихи. Книга притч, 3 глава, с 13 по 20 стихи. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой ее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны и облака – кропят росою». Один из самых ключевых стихов 3 главы звучит так. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и тогда обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Я хотел бы напомнить о том, в прошлый раз, о чем мы с вами говорили, о том, что Бог говорит, чтобы иметь правильную жизнь, такую, какую я хочу видеть, необходимо несколько вещей. Необходимо правильно иметь отношения с Богом. И Бог говорит определенные тезисы, какими они должны быть. И иметь правильное отношение с людьми, поступать по милости и по истине. Он говорит, самое первое, самое-самое важное на самом первом месте в твоей жизни, поступай со мною по милости и по справедливости. Слово «истина» – это праведность и справедливость, чтобы ходить в истине, чтобы вести себя соответственно. Слово «милосердие» больше переводится как преданность или быть верным Богу. Оно переводится как милосердие тогда, когда это является фактом того, когда ты предан Богу. То есть, когда относится к человеку, если человек предан Богу, то у него проявляется милосердие. Далее Бог предлагает основные моменты и говорит: «Верь мне, надейся на меня, всегда познавай меня, не будь самонадеян, не полагайся на свой разум, удаляйся от зла. Помни, что если я тебя наказываю, если я тебя обличаю, то это я делаю из любви, потому что я хочу, чтобы ты поменялся. Если ты хочешь почитать меня, почитай меня так, как я это хочу. Не почитай это от того, как ты это придумал. Если ты хочешь правильно поклоняться мне, то часть твоего имения, почитай меня этим. Если ты хочешь правильно поклоняться мне, то твои уши, твой разум, твое сердце, все должно быть преклонено к этому». Для того, чтобы понять целостность 13 стиха и 20, потому что они выглядят немножко неорганически в этом тексте. Если мы обратим внимание, то 11 и 12 стих очень интересно делают переход. Они говорят о наказании. «Наказание Господню, сын мой, не отвергай, и не отягощайся обличением его, ибо кто любит Господа, того наказывает и благоволит к тому, как отец к своему сыну». Слово «не отвергай», то есть не отворачивайся. Не думай, что это просто так происходит в твоей жизни. То есть не старайся просто сжать зубы и пройти это испытание, и пройти какое-то переживание. Бог говорит, сделай выводы из того, что происходит в твоей жизни. Не отягощайся облегчением его. То есть не говори, что это какая-то плохая удача, или что, ну, Бог так сделал в жизни, что повелит, что произойдет того, что Господь не повелел. Он говорит, нет, именно потому, что ничего не происходит без его воли, поэтому то, что происходит в твоей жизни, имеет определенную цель. Надо иметь мудрость и иметь честность перед собой и перед Богом, чтобы увидеть, почему это происходит со мной. Отец хочет, чтобы его дети не оставались такими, какими они есть, а он хочет, чтобы они менялись. И действительно, в этой главе идет сначала о том, Бог говорит, как вы должны поступать со мною. Если вы научитесь поступить правильно со мной, я научу вас, как поступать правильно с людьми. С 5 по 10 стих он говорит, как поступать с Богом. С 21 по 33 он говорит, как правильно поступать с людьми. Если даст Бог милости, в следующий раз мы будем изучать это, как правильно поступать с людьми. 11 и 12 говорят, если ты в своей жизни встретил обличение, или если ты в своей жизни встретил какое-то испытание, не думай, что они просто так встретились на твоем пути. Ничего не происходит просто так в твоей жизни теперь. И по логике правильнее было бы научить меня сначала, как правильно обращаться с Богом, потом научить, как правильно обращаться с человеком. Но их разделяет одна очень интересная мысль. Мы ее прочитали с 13 по 20 стих. В этот раз, первый раз за всю за книгу притч, вот это самый первый раз, когда Бог показывает ценность мудрости. Он ставит ей цену, он говорит, насколько она должна быть ценной. Во второй главе, когда Бог показывал, насколько сильным должно быть мое желание и рвение, когда я его должен проявлять, чтобы искать мудрости, он апеллирует к нашему разуму. Он обращается к нам и говорит, вот посмотри, как ты ищешь серебра. Посмотри, как ты в своей жизни ищешь золото. Посмотри, как ты нацелен на это. Притчи 2 глава, 4-5 стих. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как золото, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание». Разница в том, что во 2 главе он говорит, как искать. В 3 главе он говорит, почему тебе это надо искать? Почему для жизни важно всю свою жизнь направить на поиск? В чем ее ценность? Потому что приобретение лучше, чем от серебра. Потому что как бы ты ни манипулировал золотом, то, что ты получишь от мудрости, будет несравнимо больше с этим. Все, что ты в своей голове представишь, будет намного меньше, чем то, что я могу тебе дать в мудрости. Каждый стих этой отрывка указывает на ценность мудрости, ценность и ее превосходство на всем, что я могу себе представить. 13 стих. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Состояние блаженства, состояние неописуемой радости, состояние, как говорится, к этому ничего добавить. То есть, когда тебе ничего больше не требуется, тебе больше ничего не надо, вот это блаженное состояние, когда его приобретаешь? Или почему ты его приобретаешь? Потому что ты приобрел мудрость и приобрел часть знания. То есть, фактически это получается процесс. Который, интересно, что мы увидели из 2,5 глав, что процесс получения мудрости достаточно сложный. Надо нацелить свой разум, нацелить свое сердце, нацелить все свое время, все свои силы на то, чтобы это приобрести. Достаточно энергоемкий процесс, достаточно сложный процесс, который требует всего тебя. И он говорит, если ты это поступишь, то я тебе вот что скажу. В конце ты получишь состояние, на которое ты даже не рассчитывал. То есть каждый день, с самого начала момента, с самого начала приобретения мудрости, самое первое, что ты получишь, это состояние душевного спокойствия. С 1 по 5 стих он говорит, «Сын мой, если ты примешь слова, если ты сохранишь, если ты обратишь свое ухо, если ты будешь искать, если ты будешь разыскивать». Не говорится о состоянии душевного спокойствия. Говорится о состоянии, когда человек полностью чем-то заинтересован. Он говорит, вот в этом, вот этот момент, тогда ты поймешь, что такое страх Господень, и обретешь познание. Как только ты нашел крупицу знания о Боге, как только ты что-то о Нем узнал, внутри тебя происходит состояние, которое человек всегда ищет. Состояние блаженства. Давайте посмотрим на свою жизнь. Вот с того момента, как я стал верующим, к чему больше всего я стремлюсь? Чего больше всего я ищу? Вот поиск Бога, какое место в моей жизни Он занимает? Книга притчи – это 31 главы, плюс Экклезиаст. Каждая страница вот этой книги, каждая страница абсолютно для тебя бесполезна, если все твое время и силы направлены на твое благополучие, на твои деньги, на твой авторитет. И каждое слово в этой книге для тебя, будет приносить тебе большее блаженство, если ты каждый день будешь узнавать хотя бы что-то о Боге. Хотя бы какую-то его часть, маленькую. Бог говорит, вот тогда я тебе открою. Вот тогда ты будешь блажен, когда ты начнешь это делать. Бог знает, к чему стремится человек. Он знает, что с самого начала человек начал стремиться к поиску радости. Он знает, насколько сильно человек к этому стремится. Поэтому говорит, вот то, как ты к этому стремишься, теперь ищи так мудрости. Бог говорит, от приобретения этого ты испытываешь состояние небывалой радости. Почему? Почему мудрость приносит в твою жизнь состояние радости? Потому что приобретение лучше, чем от приобретения серебра. Он сравнивает, он говорит, вот когда ты получаешь серебро, ты испытываешь радость? Да. Вот когда ты получишь мудрость, на самом деле, ты увидишь, ты сравнишь, что эта радость намного больше. И прибыль от золота, прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже любых драгоценных камней, и ничто из того, что ты можешь себе пожелать, то, что ты можешь себе представить, не сравнится этому. Бог действительно знает мою природу от А до Я. Он знает, к чему я стремлюсь и как я. Он знает, чего хочет человек. Когда надо искать мудрость, так же, как ты ищешь материального, вот тогда ты испытаешь это состояние. Почему? Потому что я знаю, что когда ты приобрел серебро, тебе стало чуточку спокойней. Когда у тебя есть на завтрашний день, а есть еще на послезавтра, чем дальше это состояние, которое мы называем стабильности, происходит в моей жизни, тем я спокойней. Чем больше этого серебра в своей жизни я соберу, тем мое состояние будет радостней. Но согласитесь, имея сколько-то на своем счету, жить проще. Имея в два раза больше, но в два раза проще жить. Бог говорит, вот это состояние, которое ты получаешь, когда на твой счет поступают деньги, серебро, когда ты получишь мудрость, когда ты узнаешь о том, кто я такой, ты ощутишь намного больше радости. Есть люди, которые умеют манипулировать золотом. Они не могут просто собирать серебро или золото. Они знают, где купить и где правильно продать. Они испытывают радость не от того, что у них что-то копится. Они испытывают радость от того, что они что-то правильно сделали. Они получили определенную выгоду. Посмотрите, 14 стих говорит. И прибыли от нее больше, нежели от золота. То есть человек умеет вкладывать золото так, чтобы получать прибыль. Вот этот процесс приносит ему радость и удовольствие. Бог говорит, если ты попробуешь вложить в изучение меня, в познание меня, то, что ты приобретешь, вот эту прибыль, вот эта радость, это ощущение будет намного больше, нежели ты получаешь от золота. Ты можешь быть отличный бизнесмен, можешь выгодно продавать, ты получаешь от этого удовольствие. Бог говорит, вот это удовольствие, это мирское удовольствие. Драгоценность, по сути своей, абсолютно бесполезный предмет, любой драгоценный камень. Он имеет ценность только тогда, когда общество живет хорошо. В состоянии войны драгоценности, по сути, никому не нужны. Вы их не сможете кушать, вы ничего с ними не сможете делать. Хлеб намного дороже драгоценного камня становится. По сути, это абсолютный предмет. Но это показывает, насколько человек хочет себя представить драгоценным камнем. Насколько, как ему просто мало иметь серебра, ему просто мало получать удовольствие от того, что он что-то делает. Ему важно, как на него смотрят. Он драгоценный камень. Ему очень важно, как с ним разговаривают. Ему очень важно обидеть любым фактически словом, потому что он драгоценный камень. Потому что он видит себя как очень важный, очень нужный предмет, который в сущности своей абсолютно бесполезен. По сути, приобретение радости или спокойствия, то, что приносит спокойствие или умиротворение, или стабильность в твою жизнь, называйте это как хотите. Бог говорит, я знаю, что вы ищете этого. Я знаю, что вы, насколько сильно вы это ищете. Более того, я вам скажу, что чтобы человеческий разум, не только серебро, не только золото, не только самолюбие, он говорит, все, что вы придумаете, абсолютно все, ничто из желаемого тобою не сравнится с той радостью, когда ты приобретаешь мудрость. Возьмите любой аспект жизни, спорт, кто-то испытывает удовольствие от алкоголя, кто-то от просматривания фильмов. Один человек на работе мне говорит, ты не писаешь, Андрей, у меня, говорит, я жду вот этой радости в моей жизни, что я смогу уснуть под телевизор. Но моя жена мне так мешает, она не может спать под телевизор. Человек говорит, вот это его радость, это не серебро, это не золото, но он драгоценный камень, который говорит, я мечтаю уснуть под звук телевизора. Человек испытывает в этом радость. Мудрость, как познание Бога, дает радость несравненную ни с чем слибо. 16-17 стих. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой богатство и слава. Пути ее, пути приятные, все стези ее мирны. Неплохо иметь работу. Неплохо иметь хорошую работу, зарабатывать хорошие деньги. Но посмотри на свое состояние, когда часть этих денег начинает таять. Там еще не ноль, но оно начало таять. Твое настроение тает вместе с этим? Твое состояние ухудшается, ты становишься нервным, потому что, ну, часть денег ушла. Серебролюбивый человек может иметь 10 серебряных монет, и он любит каждую из них. И он чувствует себя спокойно, когда эти 10 монет лежат рядом с ним. Но как только уходит одна, с этой одной монетой уходит его спокойствие. О, не говорите этому человеку, что оказывается, Бог говорит, поклоняясь мне, ты должен поклоняться частью этих монет. Вы лишите этого человека спокойствия. Он потеряет радость, потому что часть его монет была задета. Не говорите этому человеку, что оказывается, можно быть счастливым без этих 10 монет. Вы будете нехорошим человеком в его глазах. Вы не будете понимать его, вы по-другому понимаете. Не говорите этому человеку, иначе вы нарушите его мир, вы нарушите его блаженное состояние. Неплохо уметь вести бизнес, правильно вложить, правильно продать. Но если твоя радость, твое состояние зависит от того, когда ты, ну, получил не ту прибыль, которую хотел, чуть меньше, и тебе уже, ну, чуть не радостней, ты привязан к этому. Такие люди испытывают радость, другие люди испытывают радость от того, что им говорят, как на них обращают внимание. Сказали, ты плохо одет. Да вы расстроили человеку весь день. Он не может с вами нормально теперь разговаривать, потому что вы не так обратили на него внимание. Этот человек даже когда говорит, что ну все люди грешны, он говорит это так, что ну все, кроме меня. Я встречал таких людей. Их интонация сразу это говорит. Он идеальный бриллиант. Он не может быть ни в чем запятнан. Он себя абсолютно правильно ведет. Есть огромное количество примеров. 15 стих говорит, каждый аспект жизни человек способен превратить в источник радости. Но все равно это будет ложное и неправильное состояние, потому что оно генерируется или оно зависит от внешних. Оно всегда, это то, что я генерирую. Деньги, любовь к деньгам, любовь к власти, любовь к знаменитости, быть чем-то значимым. Это то, что я генерирую. Посмотрите, насколько все это тесно связано. Оказывается, единственный способ иметь радость, иметь внутреннее спокойствие, это отдать всю свою жизнь на изучение Бога. Он говорит, как только ты приобретешь маленькую часть, твой внутренний мир станет легче, твой внутренний мир станет проще. Когда любое потрясение, по сути, не страшны, будь то финансы, будь то какой-то эмоциональный всплеск. Посмотрите, что несет с собой состояние. 16 стих. Долгая жизнь, богатство и слава. То есть неплохо иметь хорошую работу. Неплохо уметь правильно руководить бизнесом. Плохо, когда это руководит тобой. Плохо, когда это влияет на твое настроение, на твою жизнь. Пути ее, пути прямые, и все дороги ее мирные. Сама по себе жизнь, какой бы она ни была сложной и трудной, а процесс познания, приобретения мудрости, познания Бога, мы посмотрели, что это серьезный процесс, когда надо полностью себя сконцентрировать. 11-12 стих говорит, я даже тебе буду о грехе говорить, я буду тебя обличать, я буду показывать всю твою внутренность, я буду тебя наказывать, потому что я не хочу, чтобы ты таким оставался. И глядя на всю вот эту жизнь, достаточно сложно. Мирской человек, когда может посмотреть, ознакомиться с историей жизни верующих людей, даже того же Павла из Писания, эту жизнь нельзя назвать спокойной, но Бог говорит, ты будешь смотреть на нее, как на приятный путь. Не потому, что она была ровной и прямой, а потому, что внутреннее твое состояние было правильным. Потому, что ты от правильного источника брал радость, твоя радость была правильной. Она была неиссякаемой, тебе не надо было каждый раз пополнять свой счет, чтобы иметь радость. Тебе не надо было каждый раз иметь хорошую улыбку в свою сторону или приятные слова, чтобы хорошо себя чувствовать в этом дне. Тебе могли бы наговорить гадости, у тебя может быть ноль на счету. Но ты будешь всегда радостный, если это правильное основание. Что бы ни случилось на этой дороге, у тебя всегда будет в сердце мир. Посмотрите, и стези ее, или дороги ее мирные. 18 стих. Мудрость, она дерево жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. По сути, источником похоти являюсь я сам. Источником того, где я ищу радость, являюсь я сам. Если я серебролюбив, то я питаю это серебролюбие. И я от него питаюсь. Если я самолюбив, то это то же самое. Оно выходит из сердца. Это я его питаю, я его создаю, я его генерирую. Если человек перестал быть серебролюбивым, серебролюбия в его жизни больше нет. Но мудрость не зависит от меня. Если я перестал питаться мудростью, она никуда не делась. Она все равно осталась мудростью. Она все равно осталась неизменной, потому что ее источник неизменен, ее источник Бог. Поэтому пока я приобретаю мудрость, она как дерево жизни питает меня. Очень похожая мысль есть в Евангелии. Ты дикая ветвь, тебя привили к чему? К лозе. Иоанн говорит, что ты ветка, которая питаешься от лозы. Если ты не приносишь плод, что с тобой делают? Обрезают и кидают в огонь. Но лоза-то остается, лоза никуда не девается. Именно в этом и проблема этой ложной радости, потому что человек, желание получить радость, начинает искать ложный источник. И этот ложный источник он сам. Он находит, он цепляется за все, что угодно. За алкоголь, за женщин, за деньги, за интертеймент, за развлечение. Блаженны, которые сохраняют ее. Слово, которое переводится как «сохраняет», правильнее перевести как «удерживает» или «когда схватит и держит». Мало просто начать приобретать. Он говорит, вот блаженное состояние от того, что ты держишь это на протяжении всей твоей жизни. Это не сегодня в воскресенье я получил искру блаженства от общения с Богом, а завтра в понедельник я окунусь в то, что я буду пополнять свой счет и буду 7 дней, и другие 6 дней в неделю буду радоваться тому, что у меня на счету деньги. То есть это состояние начинается, когда ты первый раз с Богом соприкасаешься. И он говорит, это состояние никогда не закончится. Но когда умрешь ты, умрешь твоя похоть. Бог говорит, в вечную жизнь перейдет твое состояние радости, если ты имеешь его правильно. И кажется, что это такой сложный процесс, как приобрести мудрость. Но действительно, надо направить весь свой разум. Во второй главе он говорит, твои уши, твое сердце, твои глаза, твои помышления, твои финансы. То, как ты на кого ты надеешься, что ты делаешь в своей жизни, это все должно быть на это направлено. Но это нереально исполнить. Бог говорит, весь этот процесс принесет тебе радость, когда ты на него смотришь со стороны, но он не выказывает радости. Но он говорит, когда ты ступишь на первый шаг, блажен человек, который только нашел часть, который только начал приобретать, он уже начинает испытывать это блаженство. Апостол Павел, получая очередную денежную помощь от церкви в Филиппах, они на какое-то время перестали это делать из-за проблем, и потом возобновили. Он говорит, интересную мысль. Я умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Христе. Очень хороший стих, 13-й. Его часто пользуют один стих. Я все могу в укрепляющем меня Христе. И делаю все, что я хочу. Почему? Но я же все могу в укрепляющем меня Христе. Павел говорит, я все могу, я могу жить с $1, могу жить с $1000, я могу кушать хлебушек, а могу завтра икру, и не привязаться к этому. Он говорит, вот что я могу в укрепляющем меня Христе. Без Христа я этого не могу. Без Христа я обязательно к чему-то привяжусь, я обязательно найду от чего питаться, я обязательно найду от чего получать радость. Он говорит, но я могу от всего этого быть свободным, потому что я знаю, кто такой Христос. Для меня очень мало значит, кто судит обо мне, вы или кто другой. Я и сам о себе не сужу. Говорит, мне без разницы, что вы обо мне думаете. По сути, мне все равно даже, что я сам о себе думаю. Он говорит, Бог мой судья. Но как часто именно страх перед человеческим мнением, перед настроением других людей толкает нас говорить вещи, которые мы потом в сердце своем переживаем. Павел показал одну очень важную мысль. Можно жить благочестиво и довольно. Можно жить правильно, зависеть от Бога и быть радостным, и быть довольным. Луки 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, любовь к себе притягивать, обзаводиться вещами». То есть быть зависимым без разницы от чего. «Берегитесь, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Я имею много вещей, которые мне помогают жить». Но Христос говорит, ты можешь без них жить. Это как пример с серебролюбивым человеком. Скажите ему, что он может испытывать радость без 10 серебряных монет. Он будет в шоке. Как так? Всю жизнь он испытывал от этого радость. А тут ему говорят, оказывается, все, чем ты обладаешь, все, что тебе дает хорошее настроение, когда ты приходишь домой, все, что тебя радует, оказывается, без этого можно жить и быть более радостным. Почему поставил Бог эти стихи между «как правильно обращаться с Богом» и «как правильно обращаться с человеком»? Правильнее было бы после 12 стиха начать 21 стих. «Будь рассудительным». Но он поставил посередине интересную вещь. Это тест. Самое главное – поступать правильно с Богом. Когда он, тогда он тебе даст, как правильно поступать с человеком. Если даст Бог мудрости и возможности, мы дойдем и до этого. Бог знает, что человек может все исполнять и все делать правильно. Он знает, что при этом он может быть прилепленным к миру. То есть он ради выгоды будет соблюдать все. Ради определенной цели он все будет соблюдать, все правильно. Но все равно он будет внутри питаться. Никто, кроме меня и Бога, и не знает. Никто не знает. Насколько я на Бога надеюсь, всем ли своим сердцем? Или все равно кошелек реально играет большую часть моей жизни. Сколько времени я трачу на познание Бога? Никто этого не знает. Насколько я хочу представить себя важным? Насколько действительно в моей жизни больше важности, чем реального состояния? Почтение Бога своим имением. Никто не знает, насколько вы жертвенный человек, кроме вас и Бога. Мой разум, мое сердце, моя душа, куда они смотрят? Куда они направлены 24 часа в сутки? Это, знаете, только вы и знает Бог. И все это можно делать так, что другие будут видеть и думать, что вы самый радостный человек, что вы самый правильный, вы самый хороший. Но 13-18 стих – это тест, это проверка, как маленький экзамен в учебнике. Вот мы дошли до определенного момента, только 3 глава. Он говорит, вот здесь уже есть тест, который можешь ты проверить. Вся твоя жизнь, какое внутреннее состояние оно в тебе генерирует. Все, что ты делаешь, что оно дает тебе в твоей жизни. Оно точно тебе покажет, что является источником твоей жизни. От чего ты радуешься? Что мотивирует тебя завтра просыпаться? Что тебя толкает дальше что-либо делать? В конце концов, что является твоим главным мотиватором? Я не говорю, что вы сразу из состояния радости или состояния блаженства, это когда человек ходит, улыбается, ему ничего не надо. Нет. Когда человек подвергается испытанию или когда подвергается обличению, он не стискивает зубы. Когда он имеет радость, он знает, что Бог хочет показать ему внутри то, на что ему самому неприятно смотреть. И Бог хочет, чтобы это исправилось. Что вгоняет меня в печаль? Что дает мне возможность остановиться и подумать, а где моя жизнь? В чем она находится? Бог говорит, если это не я, тогда все, что написано дальше, как обращаться с человеком, все мудрые советы, которые написаны дальше, это будет форма исполнения. Потому что ты все равно будешь дальше придерживаться другого источника. Познание Бога – это не твое дерево, которое дает тебе жизнь. И все равно твоя жизнь зависит либо от денег, либо от того, как на тебя смотрят, либо от выпивки, либо от любого сластолюбия, какое человек может себе придумать. То, что накоплено в твоем кошельке, никогда не даст тебе радость. То, как на тебя смотрят люди, то, какое состояние, каким драгоценным камнем ты себе испытываешь. Твоя жажда удовольствия умрет вместе с тобой, когда умрешь ты. Никто больше не будет испытывать такое. Это уникальный опыт в твоей жизни. Бог очень четко показал одну мысль, не дав намека, что в Библии есть серое пятно. Он четко показал, что такое белое, что такое черное. 19-20 стих. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлась бездна, и облака кропят росою». Он четко противопоставил две системы. Систему ценностей, которую делает человек, и то, что сделал Бог задолго до того, как появился даже человек. Он говорит, вот эта мудрость, которой я тебя сегодня призываю, я ее использовал, чтобы устроить землю. Я ее устроил, чтобы все законы в этом мире, которые ты даже не способен понять, действуют. Более того, я использовал, чтобы тебя самого сделать. И сделать таким, какой ты есть. Я эту мудрость использовал для того, чтобы ты, человек, в этой жизни имел больше, чем ты можешь иметь, даже если ты соберешь все свои деньги и купишь все свое богатство. Даже если ты посмотришь все новые вышедшие фильмы в этом году, не пропустишь ни одного. Говорит, вот эта мудрость была раньше того, как ты все это придумал в своей жизни. И он показал, что очень хорошо знает, как далеко может пойти человек ради приобретения радости и ради приобретения удовольствия. Поэтому он сегодня и показывает. Не надо никуда ходить. Вот принцип. Вот как я установил то, как я хочу, чтобы ты жил. То, как я вижу твою жизнь. Вот что я тебе обещаю, если ты пойдешь этим путем. Вот что ты встретишь на своем пути. Чтобы ты не удивлялся, когда пойдешь. И вот каким твое должно быть состояние. Не смотри свысока на то, что тут написано. Тут нет серых пятен. Здесь есть черное и есть белое. Есть два источника радости. И Бог говорит, как бы ты своей жизни, что бы ни показывал, твое внутреннее состояние покажет тебе точно, от чего ты испытываешь радость. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились и подумали, увидели в своей жизни, насколько, к каким вещам я привязан. Они есть, они у меня есть, они у каждого есть. И в этом и смысл. Бог говорит, прежде чем мы пойдем дальше, он говорит, я хочу, чтобы вы увидели определенные моменты в своей жизни. Вы провели с собой этот тест. Потому что дальше все, что Бог будет говорить, оно будет абсолютно бесполезным, если я питаюсь от этого мира. Аминь.